Всем привет! Вы слушаете партнерский сезон подкаста «Дата Кофе». Сегодняшний эпизод буду вести я один. И причиной тому стало то, что Олег решил пересесть с кресла ведущего на кресло гостя. Привет, Олег.
Привет. А кресло ведущего было как будто чуть-чуть поудобнее.
Все, как бы, за все приходит расплата, знаешь. Да. Так что придется теперь тебе тоже отдуваться. Так вот, наш сегодняшний гость Олег Харатов. Он работает руководителем юнита Usage в компании Авито или Авито Тех. Это там разные чтения этого, значит, бывают. Расскажи, пожалуйста, Олег, перед тем, как мы перейдем к нашим вопросикам, темам, а что такое Unit Usage? Потому что вот мы перед записью с тобой об этом говорили, и действительно мало кому может быть понятно, что это означает и что за этим скрывается.
Наша орг-структура стала такой относительно недавно, то есть раньше все мы были юнитом ДВХ, и в какой-то момент юнит ДВХ разделился на три юнита. Unit Integration, тут все легко и понятно. Загрузка данных, Классно. Unit Data Mart, вроде тоже понятно, Витрины данных. И есть Unit Usage, о чем это? Это про использование данных в хранилище. То есть у меня, получается, есть две команды. Одна отвечает за качество данных, за Data Governance, за поиск аномалий в данных, а другая команда отвечает за инструменты для работы с данными. То есть туда относятся и BI, и IDE, и что-нибудь еще. Вот. Ага. Как-то так.
Слушай, три юнита, два из которых многим могут показаться прям, я, как говорится, no offense, да, без наезда. Два других могут показаться типа огромными кусками работы, там ETL, всякие пайплайны настраивать, огромные JSON-ы перекладывать. А Usage, ну что, типа, открыл SQL, написал, и готово. Неужели так много действительно сил и ресурсов уходит на это направление?
Давай расскажу. Смотри, в следующий раз к нам придет Илья. Илья — тимлид в команде Tools, который входит в Unit Usage. Ребята занимаются тем, что пилят BI — инструмент. И то есть раньше у нас был табло, потом табло у нас не осталось, и взяли маленький open-source продукт просто за основу какую-то, за каркас, чтобы с нуля не создавать папочку с проектом. Вот. И поверх него начали вести разработку. Ну и с этой стороны, знаешь, создавать BI-инструмент — это нетривиальная задача. Вот.
А другая часть, вот, да, которая про качество и...
Да-да-да, сейчас мы вернемся туда. И, наверное, я сегодня скорее выступаю как раз не со стороны всего юнита, а со стороны именно команды, которая отвечает за Data Governance, за качество данных и вот это все. Смотри, тут есть разные задачи. Одна задача заключается в том, что вот у нас есть поток данных. Точнее, есть все данные. Все данные можно разделить на два блока. Один блок — это данные, которые к нам приходят из микросервисов, то есть здесь вероятность того, что что-то пойдет не так, это только человеческий фактор, что-то не то залили в прод. А есть поток данных в виде кликстрима, пользовательских действий сайта. И тут уже начинается вырисовываться первая задача. Чем она вызвана? Смотри, у нас сайт довольно популярный, и существуют люди, которым не хочется руками каждый раз заходить на сайт, кликать объявление. Они думают, а дай-ка я напишу парсера, робота, бота, как ни назови, который будет читать автоматизированно страницу Авито, собирать базу телефонов, может быть, базу объявлений, может быть, еще. Но базу телефонов смысла собирать нет, там все равно подменные. Но ладно, базу объявлений. Это с одной стороны. К нам начинают поступать такие данные. С другой стороны, у нас любят, очень любят запускать АБ-тесты. И...
Мы помним. Да.
Да. И как ты понимаешь, когда ты красишь кнопочку с красного в зеленый, ты это делаешь не ради парсеров и ботов, а ради живых людей. И тут у нас появляется первая задача. То есть у нас данные в хранилище должны быть хорошими и очищенными от вот этих парсеров. А их на самом деле довольно-таки много. Очень много. То есть пока я не пришел в Авито, я даже не мог себе представить, сколько. Вот. Это первая задача. Вторая задача. Как ребята рассказывали, в разных местах у нас процветает продвижение и развитие селф-сервиса, то есть аналитики создают сами себе витрины. Витрин 2000, 2500. И мы для них делаем какие-то базовые проверки, общие, которые будут срабатывать всегда и для всех. Ну, то есть, что это может быть? Это мы считались, и на выходе у нас 0 строк, мы посчитались, у нас есть дубли. Это вот какие-то такие гарантированные штуковины. Они по умолчанию запускаются, и мы долгое время жили в таком состоянии, что у нас количество вот этих вот ошибок, оно росло. Потому что формально вроде как у нас есть ответственные за витрину, но что означает быть ответственным, не очень понятно. Вот, то есть, с одной стороны, мы занялись тем, что начали создавать именно процессы на уровне компании, а с другой стороны, мы начали дорабатывать наши системы, чтобы они могли поддерживать эти процессы. Какие системы для этого у нас есть? То есть мы на базе своего BI, который делает другая команда, сделали систему для бизнесовых алертов. То есть у тебя в данных ты при помощи SQL описываешь какую-то проверочку, и у тебя создается такой большой справочник алертов, на который ты заходишь, смотришь, вот есть такой алерт, можешь на него подписаться, и будешь получать как раз информацию о том, что что-то пошло не так. Плюс это, то есть, такой самый лайтовый уровень проверок. Есть чуть более сложный уровень проверок. Это так называемые чекеры. То есть они... Это тоже правила, описанные либо питоном, либо SQL, но они запускаются в единой транзакции с расчетом витрины. И этот инструментарий мы тоже помогаем людям использовать, доделывать. То есть если у ребят возникают какие-то вопросы, непонимания и заявки на улучшение, мы тут помогаем. Вот. И третья составляющая, то есть ты владелец витрин. Точнее, нет, ты не владелец, ты просто аналитик. И у тебя возникает вопрос: господи, а в какой витрине же есть данные про DAO? И раньше ты бы либо пошел в Confluence, либо пошел в Slack, начал задавать вопросы. Вот, но мы у себя делали внедрение системы, точнее, вначале выбирали создавать с нуля, либо использовать существующую систему дата-каталога, и в ней прикручен классный поиск, ты в нем вбиваешь DAO, либо активные юзеры, что-либо, находишь нужную витрину, и дальше ты по ней уже можешь посмотреть. Ага, есть такой-то список релевантных витрин, зашел внутрь, видишь, что есть список колонок, есть описание, есть информация об открытых инцидентах с точки зрения data quality, есть понимание, есть возможность пожаловаться на витрину владельцу, узнать, кто владелец, и плюс там разные дополнительные штуковины. Вот, то есть системно мы каким-то образом упрощаем жизнь с этой кучей витрин. Но в какой-то момент мы все равно заметили, что ошибок меньше не становилось, прописали процесс, что значит владеть витринами, подробили витрины на разные уровни важности и сказали, что, ребята, смотрите, если у вас витрина неважная, тогда вы можете исправлять ошибку сколько угодно. А если она критична и важная, то должны ее исправлять очень, очень быстро. Вот, нарисовали графики с количеством ошибок, и теперь мы радостно смотрим, как этот графичек имеет убывающий тренд, и от этого радуемся. Вот. Поэтому отвечая на вопрос, что же мы делаем? Мы делаем процессы, мы делаем системы, которые будут упрощать владение данными, упрощать поиск данных, упрощать детекцию ошибок и исправление ошибок. То есть для себя мы делим метрики. Time to detect, позиция выдачи при поиске витрины. Вот такие метрики мы стараемся как-то прокачивать.
Ага. Интересно. Мы сейчас про это подробнее поговорим. Я вот что хотел сказать. Многие из постоянных слушателей... Не, сейчас я по-другому даже сформулирую. Постоянных слушателей нашего подкаста можно разделить на две группы. Одна группа скажет, что же ты отошел, зараза, от плана, так и не спросив. А другая скажет, ну хоть сегодня он свой дурацкий вопрос забыл. Но нет, ребята, у тебя, Олег, я этого не спрашивал, хотя ты уже в этом сезоне с самого начала довольно давно. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь про кофе, какое твое отношение к кофе, и дальше я начну тебя заваливать вопросами, которые у меня накопились по поводу вашего подразделения и вообще про поиск данных.
Я понял, надо отвечать дольше про кофе, чтобы было меньше неудобных вопросов.
Это как на интервью, да, знаешь? Чем больше говорит тот, кого интервьюируют, тем меньше остается времени на вопросы у тех, кто от компании.
Все так. Я очень люблю кофе. Прям безумно люблю. Сейчас последние года полтора-два у меня этап, когда я завариваю вороночку дома. То есть у меня всегда с собой я стараюсь возить ручную мельничку, завариваю воронку, люблю кофе покислее. Что еще?
Вот. Покрепче?
Ну, скорее, подлиннее, чтобы сидеть на подкасте и попивать кофе.
Ага. Отлично. Это правильно. Это правильный подход. Мне нравится. Интересно. Слушай, ну по поводу мельнички, это прям солидно.
Она небольшая. Ну, наверное...
Это не важно. Это не важно.
Я оправдываюсь.
Сам факт.
А еще она такая приятная на ощупь. То есть она целиком металлическая, и ты ее держишь в руках и такой, блин, вещь. То есть прям понимаешь, за что деньги отдал. То есть она тяжелая, ощутимая.
Хорошо, интересно. Смотри, Олег, значит, сегодня мне отдуваться за всех ведущих. Раньше ты мне помогал, а теперь мне придется самому. Но вопросы у меня есть. И первый вопрос, который возник после твоего рассказа про то, чем ваш юнит занимается, чем ваше подразделение занимается, такой. Вот ты говорил про владельцев, и когда ты рассказывал про владельцев данных, да, ты говорил, что вы изменили процессы в компании и обозначили, кто за какую витрину отвечает. И вот в этот момент у меня вопрос возник. А владельцы данных у вас — это владельцы витрин или это владельцы источников данных во внешних системах?
Смотри, владельцы данных для нас в данном разрезе — это владельцы витрин. Потому что мы считаем, что владелец данных отвечает за следующие вещи. За то, насколько хорошие данные, насколько ими хорошо можно пользоваться, насколько много ресурсов потребляет твоя витрина и в момент расчета, и в момент хранения данных. И то есть, если ты человек далекий от ДВХ, то отвечать за эти вещи тебе будет тяжело. Поэтому это чаще всего аналитик, который сделал эту витрину. Ну, может быть, его коллега по команде, либо их руководитель. Вот.
Uh-huh. Понял. У нас просто подход такой же, у меня немножко... Я неправильно интерпретировал, скорее всего, фразу. У нас владельцы данных тоже есть в двух видах, на самом деле. И вот аналитики зачастую как раз владеют витринами, тем слоем, с которого они что-то считывают. И у нас еще пока этого нет, но в ближайших планах поделить косты потом на все как раз по витринам. А другой тип людей — это владельцы данных в источнике. И вот именно те люди отвечают за то, что данные они дали корректно. И там у нас тоже есть план и уже, ну, задизайнено, можно сказать, решение, как мы будем делить косты на первую часть, на вот этот ETL. Соответственно, первая часть поделится косты между владельцами данных, которые в источнике, а вторая часть между владельцами данных, которые читают и консюмят эти данные. Такой план у нас.
У нас в этом... С такого разреза получается так, что у нас данные льются из микросервисов, у микросервиса есть ответственная команда. Uh-huh. Вот. И сейчас мы тоже находимся на этапе, что нам интересно считать косты, и для нас будет интересный вызов с точки зрения того, что у нас есть какие-то горизонтальные витрины, которыми пользуются почти все.
80% компаний.
И отвечает за них, грубо говоря, то, что раньше называлось ДВХ. И, видимо, мы тут будем делать какие-то приседания по поводу того, чтобы найти колонки, которые отвечают за привязку к той или иной вертикали, чтобы трифицировать конкретно ее. Но это мы сейчас только в процессе.
Я понял. Окей. Смотри, следующий вопрос. Опять про витрину, значит. Ты в качестве примера упоминал метрику DAO. Говоришь, вот нам надо найти, в какой витрине, например, лежит такая метрика, чтобы потом начать ее оттуда забирать для какого-то отчета, дашборда, там, неважно. А вот эта метрика, она может только в одной витрине присутствовать? Не может такого быть, что одна и та же метрика есть в нескольких витринах?
Смотри. Ответ может. Может и, конечно, будет, потому что DAO-то тоже могут быть разные. Ну, то есть Авито — это не только сайт Avito.ru, это еще компании, которые мы купили, там Автотека, например, и же с ними. Плюс DAO мы можем считать по каким-то нашим внутренним продуктам. Поэтому... DAO — это вещь такая, для каждого она своя. Вот.
Погоди. Это понятно, да. То есть все-таки, если копнуть глубже, то это другая метрика.
Да, это...
Будет в другой витрине.
Это тоже...
А вот и именно та же метрика может быть в другой витрине?
Что лукавить?
Ну, например.
Что же лукавить? Конечно, может. Конечно, может. То есть в явную такой проверки нет. Как мы с этим боремся? У нас помимо слоя витрин есть еще слой метрик.
То есть... До витрин.
После правильно? Витрин.
После витрин, окей. Okay.
Ты насобирал кучу витрин, а потом поверх них запускается расчет метрик. Что это из себя представляет? Это... Ты описываешь метрику в виде YAML-файла, и на основании вот этих конфигов метрик собирается одна таблица, в которой хранится значение метрики в разных разрезах. То есть там, не знаю, десятка, три разреза. И у тебя такая гигантская историчная таблица получается. Вот. Поэтому здесь вероятность создать дубликат метрики, ну, он сильно ниже, потому что у тебя есть прям для метрик, связанных с активными пользователями или с пользователями, прям отдельный источник, и ты видишь все метрики в момент заведения своей в этом YAML-файле, что уже такое есть, и заводить не нужно. Это с одной стороны. Uh-huh. С другой стороны, мы понимаем проблему дублирования логики, причем если это дублирование происходит один в один, то это, наверное, не так уж страшно, нежели чем когда дублирование логики происходит с искажениями. Какого-то готового ответа, наверное, прямо сейчас у нас нет. То есть мы понимаем, что путь пользователя у нас такой, что прежде чем что-то писать, пользователь чаще пытается найти существующее, потому что, ну, 2500 витрин, вероятность того, что кто-то уже что-то сделал, она выше, и человеческое...
Слушай, какой-то фантастический сознательный пользователь.
Не-не-не, тут проблема...
2500 витрин, типа, нафига я буду, я там ничего не найду, создам я лучше свое заново, там точно будет правильно.
Человеческая лень. Ну, смотри, чтобы создать витрину, это ты не просто написал SQL, и все, это витрина.
А, во, бюрократический барьер нужен.
Да, конечно. Ну, то есть это надо, во-первых, подать в определенном виде. Во-вторых, тебе надо, чтобы тесты были пройдены. Плюс есть у тебя, как у представителя какой-то команды, есть лимиты и ограничения на количество витрин. Ну, не в явное на количество, а на сколько места все твои витрины занимают на диске. И, ну, как бы, если вы свои ресурсы особо не использовали, ну, ладно, возможно, вы там что-то переиспользуете, но чаще ребята поищут, посмотрят.
Ага.
Вот, ну и уровень зрелости в Авито с точки зрения работы с данными, он довольно высокий. И реально есть понимание пользователей, что многие общие вещи, скорее всего, уже были написаны. И люди будут вначале искать. Но когда запускается какой-то новый бизнес и нужны новые витрины, ну, и новые метрики, тогда, ну, у тебя новый бизнес. Это вот мы точно не собираем, поэтому человек идет и создает новое.
Ага, ага.
Скорее есть проблема в том, что... Про дублирование, это какие-то... Вот у тебя есть витрина, она состоит из десятка стейтментов SQL-ных, и что одни и те же стейтменты, они есть в куче разных витрин, и это другая задача, которую мы сейчас пытаемся сделать подход.
Ага, окей, интересно. А ты упомянул, что за основу вашего решения вы брали какую-то там начальную версию какого-то open-source продукта. Можешь рассказать?
Могу рассказать.
Или смотрели на него, да, когда делали?
Смотри, у нас получается то, о чем ты говоришь, это было про BI, но про BI это придет другой человек и все тебе расскажет.
А, окей.
Вот.
Окей.
Про каталог данных, то есть мы смотрели на Data Hub, смотрели на других представителей рынка, когда только собирались запускать внутри у себя этот проект. Это было год два назад, наверное, да. Какие для нас были основные блокеры? У нас, получается, есть в компании разные инструменты, которые отчасти самописные, но самописность заточена именно под нашу инфраструктуру. То есть у нас есть... IDE для пользователей, и она будет подсказывать пользователям ошибки нестандартные, которые возвращает Vertica, а которые мы отлавливаем, мы понимаем, что здесь неправильно описан запрос и неоптимально, и будем прямо об этом говорить, что молодой человек, у тебя тут очень плохо, очень плохо.
И ссылочку записаться на курсы.
Ну, либо ссылочка на Confluence, когда есть какая-то проблема, то есть... Там, не знаю, у тебя открыто много...
Звучит очень круто.
Вот, поэтому у нас есть какие-то такие вещи, в которые мы хотим также интегрировать нашу систему. То есть...
Ага, я понял.
Мы понимали, что нам точно предстоит делать доработки. Data Hub — это по стеку, получается, Java плюс Python. К Java у нас отношение в Авито... Ну, только если вот совсем больше ничего нельзя сделать, тогда ладно, пишите. А так лучше не надо. Поэтому там Java у нас, если говорить про аналитику, Kafka с флинком и... забыл. и Трина. Вот, точно.
Ага, ага.
И самим затаскивать еще одно место для Java мы что-то не решились. Вот. Поэтому мы понимали, что нам придется много чего допиливать и задачивать, и DataHub поэтому и других конкурентов не выбрали, в основном из-за стеков. Из-за стеков, ага. И из коробки не было нужных штуков.
И написали свое.
Да, написали свое. Там, получается, это было здорово, потому что мы еще занялись докфудингом в Авито. Ну, то есть, что самое важное в системе, которая занимается поиском витрин, как ты думаешь?
Важное в системе, которая занимается поиском витрин или чего-то,
да,
в витринах?
Ну, таблиц,
Но на самом деле много вещей.
Ну, хорошо,
я бы не выделил ничего конкретного. Ну, давай, во-первых, надо, чтобы... У меня это есть тоже в вопросах, которые я хотел задать. Но раз уж ты спросил, побуду немножко в роли отвечающего.
Ой, во-первых, извини, привычка.
Да, понимаю, сам иногда борюсь с этим. Во-первых, надо, чтобы метаданные об этих объектах довольно часто обновлялись. Потому что если они обновляются редко, то мы не найдем то, что мы хотим найти. Во-вторых, поиск должен быть быстрым достаточно, а не так, что, знаешь, отправил запрос и ушел кофе пить, и все потерялось. Да, кружочки там какие-нибудь вертятся, крутятся. И в-третьих, на мой взгляд, очень важная штука, и про нее вот как раз мои вопросы некоторые будут, это взаимодействие пользователей без участия дата-команды. Вот с этим инструментом. Может быть, общение какое-то, обсуждение, там, поделиться, не знаю, примером SQL, как кверить этот объект или иной объект. Вот я бы вот такие три основные штуки выделил.
Очень близко, о чем мы думали. То есть частота обновлений у нас, она как нам как-то повезло, и она почти сразу была достаточно частой, чтобы все было хорошо. Ага. Но про метаданные у нас другая проблема, чтобы все витрины были описаны, ну и все объекты имели описание. А вторая история, да, чтобы поиск был быстрый, и он умел искать, ну, находить, точнее. Вот. И в момент создания мы решили, что там нужен какой-то поисковый движок. То есть это первое, что приходит в голову, это взять Elastic. Но если взглянуть на Авито, как именно на сайт, который содержит в себе миллионы объявлений, в Авито используется Sphinx. И в Авито работает создатель Sphinx.
Ага.
И отгадай, какую базу мы взяли для поиска. Вот.
Elastic.
Да, потом одумались и взяли Sphinx. Нет, мы сразу взяли Sphinx. Это оказалось прикольно. То есть мы начинали с того, что, конечно, мы брали... У нас данные были в обычной постгре. Вначале были айлайки, потом полнотекстовый поиск, а потом Sphinx прикрутили поиск, придумали интересную формулу ранжирования, потому что для нас было сюрпризом, что если ты выдаешь ответ по алфавиту отсортированный, это не то, о чем мечтают люди. Вот. Поэтому как-то так.
Все айтишники такие. Да. Им бы все отсортировать, разложить по полочкам. Да, хорошо. Sphinx, значит. Окей, смотри. К третьей вот этой части все-таки моего ответа на твой вопрос. По метаданным и общению пользователей вокруг этих метаданных. Как у вас это выстроено? Есть ли вообще какая-то такая функциональность уже или в планах? То есть могут ли там два человека, допустим, на страничке метрики или на страничке витрины пообщаться друг с другом и там поделиться чем-то? Вот такого рода функциональность присутствует?
Смотри, сейчас это в зачаточном состоянии, то есть мы сделали пока что функциональность оставить комментарий по объекту.
Ага, ага.
То есть там ты можешь и пожаловаться, и поблагодарить, и какой-то произвольный комментарий написать.
Донейшн оставить.
Да.
Создателю.
Да. У нас есть внутренний Авито «Спасибо», на котором можно покупать разные внутренние
доступ,
мерч.
А можно доступ к компьютинг-ресурсам, чтобы витрины ковырять потом.
О, да.
Сказал 10 тоже раз «Спасибо», можешь лишний запросик да, выполнить.
Да. Вот, и мы завели эту функциональность, но с точки зрения UI, кажется, мы где-то накосячили, потому что я смотрю аналитику по использованию этой кнопочки, и она оставляет желать лучшего.
Надо цвет в красный переделать.
Ну да, видимо, цвет в красный переделать, либо сделать ее покрупнее и прям явно подписать. В общем, мы делаем шаги пока сюда. Сказать, что это работает или нет, однозначно пока не могу. Кажется, что сейчас не работает, но не потому что не нравится, а потому что были проблемы с запуском, как будто бы.
Ага.
Вот, ну и в целом, если глобально смотреть, то есть у меня в командах много систем, которые, в которых делаются фичи именно для пользователей, и это огромная проблема для пользователей доносить, что, ребята, у нас появилась новая крутая фича. Господи.
Ага, да, потому, да, я понимаю. Все, это боль.
Все привыкли. По одному пути.
Ну да, да.
И даже те, кто заводил фичи-реквесты, все равно завел,
да.
Забыл.
Ну, я почему спрашиваю? Потому что вот эта штука со взаимодействием пользователей, минуя дата-команды, мне, ну, я лично вижу свой корыстный интерес, потому что если я где-то не буду участвовать в каком-то бизнес-процессе, то, ну, это супер, это освобождение времени, ресурсов и так далее. И в этом плане мне очень понравилось, как сделано это в Open Metadata. А там есть прям не только комментарии, там прям можно создавать таски. А, то есть у тебя есть, допустим, владелец какой-то метрики или какого-то источника, и ты, будучи пользователем витрины, говоришь: чувак, а вот эта штука называется неправильно, или она считается по-другому, не так, как в описании написано. А давай поменяем описание вот на такое. И на него прилетает эта таска, он ее там разгребает, короче, делает, и потом нажимает кнопочку «Ок», и тут она в этом дата-каталоге, в метаданных поменялась. И следующий шаг, который мы сейчас, ну, уже обкатываем именно, и как это будет работать, что после изменения метаданных внутри дата-каталога, чтобы этими данными можно было пользоваться в каких-то BI-инструментах. То есть, когда дашборд выведен, у него выведено там, ну, грубо говоря, не название колонок из базы данных, а что-то осмысленное для бизнеса. И вот это осмысленное для бизнеса сами пользователи как раз ведут в дата-каталоге. И мне кажется, это супер сокращает время на решение таких вопросов, где мне найти, почему здесь вот так написано, я хочу, чтобы по-другому называлось. И вот эту вот техническую связь после обновления метаданных, как их обратно, значит, в BI каком-то инструменте показать. Окей.
А насколько у вас часто пользуются вот этими тасками?
Не насколько. У нас проходит proof of concept сейчас. Мы просто показали нескольким людям, они в восторге, и теперь мы чешем голову, как это все прикрутить. Вот. Пока этот процесс, ну, супер в ручном режиме проходит, и приходят запросы, и человек идет в Ямле, сам правит описание какой-то метрики.
Ой. Вот, ну, вот. Возможно, в этом плане у нас чуть попроще. В чем разница? Разница в том, что ты заходишь на страничку объекта, тебе что-то не нравится, и неважно, кто ты, главное, ты пользователь, который залогинился, ты прям здесь взял и поменял. То есть в этом есть свои плюсы, есть свои минусы.
У вас есть страничка, у нас нет ничего. Понимаешь, у нас есть портал документации, который генерируется DBT в режиме read-only. Это все, что у нас сейчас есть, и там пока невозможно ничего не поправить, не предложить. Можно только, глянув на это, написать кому-нибудь там в Teams или по электронной почте и сказать: ребята, измените, пожалуйста. То есть у нас, в принципе, пока такого инструмента нет, и вот Open Metadata — это то, что вот у нас сейчас на исследовании, так сказать. И мы изучаем те фичи, которые в нем есть, делимся там с пользователями, показываем, рассказываем и собираем отзывы. Если все хорошо пойдет, то мы его поднимем и в более такую широкую общественность привлечем к тестированию. То есть у нас просто ничего пока нет, поэтому... Поэтому что удобно. Есть, то есть. Ну да, кстати, в этом есть плюсы, и в этом есть много минусов тоже. Плюсы, что можно строить что-то, а минусы в том, что ничего пока не построено.
Ничего не упадет.
Это тоже, да, кстати, это большой плюс. Смотри, ты сказал, аналитик может сам пойти создать себе витрину. Ну или, по крайней мере, там заявочку повесить и в какой-то момент ее начать создавать. А как это происходит? Как выглядит вот эта витрина? Как, что это такое вообще для аналитика?
Есть репозиторий в Гите, в котором лежат все витрины. Витрина — это SQL-файлик, в котором есть шапка, в котором описаны там какие-то мелкие метаданные из серии, какой тип витрины, то есть это каждый раз пересчитываемая full refresh витрина, либо инкрементальная, где там каждый день. Какое-то время, если это инкрементальная витрина, то за сколько дней назад мы берем данные для пересчета. Ну, короче, вот такая информация. Она описана в шапке в YAML. Дальше несколько SQL statement'ов от трех до бесконечности. И в конце, возможно, какие-то описания кастомных чекеров. Вот. Это все дело кладется в репозиторий, где лежат другие витрины. Точнее, делается pull request. К нам приходил Паша, рассказывал про витрины, и вот как раз его команда тесты, которые проверяют, что ничего не развалится. И после того, как тесты зеленые, все мерджится в мастер, и каждую ночь запускается штуковина, которая создает задание на расчет. Она анализирует все файлики в репозитории, выстраивает деревья зависимостей из них и определяет, кто за кем должен посчитаться. Вот.
Окей, понял. Вот это тоже одна из тех вещей, которые требуют времени, чтобы изменить, особенно в небольших компаниях, изменить культуру работы с данными. Например, научить аналитика пользоваться Git'ом. Вот есть аналитики, которые очень хорошо пользуются SQL'ем или даже, я не знаю, каким-нибудь Jupyter ноутбуками, но вот Git — это вот прям нет.
Вот. Продолжая ответ на твой давний вопрос из серии «Ребята, а чего вы тут собрались? Чем вы тут занимаетесь?» Вот то, что я начинал рассказывать, что есть IDE-шка, и в ней встроена... Ну, она браузерная, мы за основу брали SQL-пад, и в нее прикрутили работу с Git'ом, но мы ее упростили до нельзя. То есть для человека это выглядит так, что создаю ветку, то есть определение, что такое ветка, донести довольно легко. Ну, то есть, ты сделал ветку. Человек пописал код, и дальше у него есть кнопочка подтянуть, ну, проверить, сможем ли мы смерджиться. Если есть конфликты, то мы можем решать конфликты прямо у нас здесь. Вот. Но конфликты обычно не возникают, потому что он делает свою ветку и сам в ней живет и создает какую-то новую витрину. Ну, то есть там пересечений нет. И кнопку «Отправить в Git». То есть три кнопочки, и они расположены по порядку как раз. Поэтому проблем нет.
Понял. Я не слышал про SQL-пад. Я себе записал, и прям интересно посмотреть, что это.
Но мы от него сейчас отказываемся.
Не, ну понятно. Интересно просто посмотреть, как это может выглядеть. Потому что, ну, изначально... У нас на DBT много чего живет. И изначально... В прошлом году была идея купить DBT Cloud. Но DBT Cloud в прошлом году поднял там в 2 или в 3 раза цены на все. И мы типа прикинули, посчитали все, почесали голову и решили, что оно того не стоит. Ну, там какие-то очень странные цифры за одного пользователя, который может что-то редактировать. И вот мы сейчас в том числе в поисках каких-то разных инструментов, которые могли бы облегчить жизнь аналитику. И разные идеи возникали, вплоть до какого-нибудь VS Code сервера и с какими-нибудь плагинами и прочих таких штук. Но интересно, интересно. Или Jupyter сервер.
А это мы тоже, кстати, сейчас поднимаем, но это, я думаю, лучше пообщаться будет не со мной, а со следующим гостем, который к тебе придет. Я потом еще напомню. А, по поводу интеграции SquelePad и Git, я не помню, было ли это из коробки, или это мы доделывали. По-моему, ну, это мы допиливали.
Ну, это,
но как это
какие-то вещи можно сделать, если есть какой-то солидный такой каркас, которым можно уже пользоваться и что-то туда допилить. Поэтому да. Окей, интересно. Так, дальше вопрос. По поводу витрин продолжаем. Вот витрина. Аналитик. Значит... строит витрину, но аналитик может не знать, ну, я не знаю, может быть, это новый объем данных какой-то из нового бизнеса или нового источника, или просто аналитик сам недавно пришел в компанию. Он не знает, как правильно эти данные друг с другом подружить. Вот участвуют ли в дизайне витрин или в построении витрин те люди от внешних систем, которые знают, что это за данные и как правильно готовить?
Смотри, обычно нет. Какие есть пути развития? Вариант первый. Человеку вот эту витрину в принципе больше нельзя использовать, потому что она, ну не знаю, deprecated. Или... ну нельзя. Можно всем, кроме тебя, и тебе нельзя. И вот эти вещи, они будут отлавливаться тестами. То есть он попробует, ему напишут. В плохом случае, что человек, тебе так делать нельзя... В хорошем случае тест напишет, а как можно. Вот, это прям отдельная проблема, писать нормальные ошибки, которые не ставят человека в тупик, а позволяют как-то развиваться дальше.
Да, да.
А, потом этап следующий. У нас есть, когда ты делаешь витрину, чаще всего ты ее делаешь на, либо на слое детальных данных, на DDS-е, там, где шестая нормальная форма у нас, и вот это все. Я не помню, кто-то рассказывал уже или нет. Либо ты это делаешь поверх другой витрины. Ну, либо какой-то гибридный вариант. Вот, если мы говорим про детальный слой, то логика его, она много где одинаковая. Ну, то есть у тебя атрибут историчный, неисторичный, имеет нулы, не имеет. Это, эту информацию ты можешь с легкостью найти в описании. И линк, ну, который связывает два хаба, у тебя он тоже там историчный, неисторичный, мультилинк, не мультилинк. И вот и вроде как все понятно. Единственный нюанс, что у тебя на источнике могут быть какие-то приколюхи, но обычно у нас с этим проблем не бывает. Это какая-то редкость. Вот, поэтому...
Ага, окей.
Ну, на крайняк человек может попробовать посмотреть в нашей системе, поискать какую-то уже готовую витрину, которая собирает эти данные. Вот, ну, или совсем плохой способ спросить в чатике. При этом мы видим от пользователей заявочки, что, ребята, сделайте возможность прикладывать к витрине примеры использования. Ну, SQL-ки.
Вот это, кстати, штука тоже в OpenMetadata есть. Там можно темплейты SQL класть, делиться ими и комментарии к ним оставлять. Короче, прикольная фича.
Да, эту штуку мы тоже видели. Ну, то есть, поскольку мы делаем продукт, и мы, конечно же, смотрим на конкурентов, что у них там есть. Да, это мы видели. Правда, мы пока не смогли придумать, как наполнять. Ну, пока что из серии только какие-то частые запросы, в которых используется эта витрина. Ну, либо что-то руками кастомное, но тут надо мотивировать людей.
Ага. Окей, окей. Интересно. Значит, вот этой штуки с правкой метаданных, как в OpenMetadata, я так понял, нету, да? А Витрина описывается с помощью SQL, сохраняется в Git репозиторий, потом прочитывается и становится доступной для чтения пользователями. А тут возникает вот такой у меня вопрос. Если я пойду... Я не знаю, ты сейчас сам остановишь меня, если нужно это к другому спикеру будет адресовать. Значит, если я пойду напрямую в базу данных под своей учеткой, я туда захожу и получаю какой-то объем данных. Многие BI-инструменты работают таким образом, что у них есть только одно подключение, как бы, которое используется для всех, там, для отображения всех дашбордов. И вот разница между тем, что я вижу напрямую, пойдя в SQL, в базу данных, и тем, что я увижу на дашборде, может быть, может присутствовать. Вот есть ли такая проблема у вас? Или когда вы пользуетесь BI-инструментами, вы ходите там, под каждый под своей учеткой, например, через какой-нибудь LDAP-каталог? Ну, то есть у пользователя разные полномочия могут быть на базу, и обычно BI-инструмент ходит под одной учеткой в базу. Ну, необычно, часто это бывает.
Смотри, тут, во-первых, у BI-инструмента у нас есть действительно разные учетки, у разных LDAP-пользователей есть доступы к разным подключениям к источнику. То есть у кого-то есть возможность смотреть только... иметь доступ к подключению, который видит только информацию про недвижимость. У какой-то LDAP-учетки есть доступ к подключению, который видит все. При этом у нас row-level security сейчас не особо используется, поэтому ты либо увидишь данные... увидишь табличку, либо ты ее совсем не увидишь. И от этого пользователь каких-то искажений не получается. Если мы говорим про бизнесового пользователя, то бизнесовый пользователь, открывая дашборд, просто увидит замочек, который будет ему говорить, по-моему, очевидно, что у тебя нет доступа. Вот, если мы говорим про аналитика, который будет писать запрос через BI-инструмент, то он получит ошибку, что у тебя нет доступа.
Ага. Окей.
Но нет такого, что под одно... в BI-инструменте у нас 10 строк, а в IDE у нас 100.
Ага. Окей, понял. Так, мы приближаемся стремительно к финишу. У меня, мне кажется, пара вопросов всего осталось. Первый вопрос из этих двух по поводу разграничения полномочий в этом дата-каталоге, которое у вас mm-hmm. есть. Существует ли оно? Потому что, вот опять же, да, я пока могу только к Open Metadata какие-то параллели проводить, и там есть супер-монструозный функционал по настройке вот этих полномочий, на мой взгляд, супер-избыточный. То есть, я не представляю, кто вообще будет заниматься настройкой всего этого. И вроде как метаданные сами по себе... не то чтобы должны представлять какую-то там суперценность, скрытность и так далее. Хотя, вот в этом же Open Metadata, там есть возможность превью делать данных, если я правильно помню. Наверное, вот эту часть можно отсечь там куда-нибудь, выключить для всех нафиг, и норм, можно с этим жить. Вот, кому надо, пойдут в базу, у кого настроено полномочия, значит, те увидят эти данные, не настроено, не увидят, а из Open Metadata я бы вообще выпилил. Ну так вот, в вашем решении есть что-то такое, вы как-то разграничиваете, или все могут видеть все?
Все могут видеть все, и изначально это одно из наших требований. То есть у нас хранится не только информация о витринах, о детальном слое. У нас есть информация о ETL-загрузчиках, о дашбордах. Мы стараемся туда загружать вообще максимально большое количество аналитических объектов. И мы уже наступали на такие грабли, когда у нас был табло. В чем это заключалось? Что пользователю надо запросить доступ к отчету, но он не знает, какие отчеты есть. Вот.
Ага, ага.
И как? Непонятно.
А сделайте мне так, как вот у моего коллеги. Можно вот так запрос формулировать.
Ну да, а потом ты смотришь коллегу, коллега это там какой-нибудь полуадмин за выслугу лет, плюс за то, что он там проходил 100-500 курсов по информационной безопасности, и потому что он там повсюду молодец. Ну нет, так довольно тяжело. Вот, поэтому, да, мне кажется, что скрывать надо по минимуму, вот по крайней мере вот под эти задачи.
Ну вообще, как бы, да, суть инструмента как раз в обратном сделать как можно шире, да, открыть эти метаданные миру, чтобы люди могли понимать вообще, что есть в корпоративном хранилище и что можно запросить, даже если у тебя сейчас нет там доступа. Поэтому да, ну для меня тоже немного странновато было, ну я не знаю, какие цели преследовали ребята в OpenMetadata.
Поэтому, отвечая на твой вопрос, ты, главное, пароль свой от LDAP вспомни, а дальше заходи, делай, что хочешь. Даже если ты начнешь там что-то править, менять, ну, делать изменения в описании. Если ты это сделаешь как злоумышленник и начнешь все портить, ну, во-первых, у нас... Ну, во-первых, мы найдем, кто ты, но это дело десятое. У нас все действия логируются, и мы можем откатиться к предыдущему состоянию. То есть это не проблема.
Окей. А вот это, кстати, изменение, которое они сделают, оно сразу во всех BI-инструментах или там в том BI-инструменте, который вы используете, появится?
У нас...
Или это никак не связано?
Смотри, у нас сейчас нет пока что интеграции BI с каталогом данных.
Понял.
Вот, и это для нас задача на развитие. То есть мы, видимо, будем смотреть, кто как делает. И для чего делать, и пытаться также переиспользовать.
Окей, понял. Ну, смотри, наверное, все-таки еще два вопроса будет. Я вспомнил один вопрос, который Женя любит задавать. Значит, тот, который я хотел задать вопрос, собирали ли вы статистику? Вот ты говоришь, что вы какое-то время назад начали смотреть, думать, начали строить свой инструмент, показали его там аналитикам, они начали строить и так далее. Вот вы какую-нибудь статистику использования собираете, и как меняется вообще вот эта кривая? Там все время растет, или были случаи, когда что-то шло плохо после какого-то обновления, например?
Какие метрики мы смотрим, зачем следим? Следим за активными пользователями. Их, наверное... Я, короче, не знаю, какие числа я могу говорить, какие нет, поэтому я скажу, что да, у нас у каталога данных 10% от пользователей BI.
Ага.
Вот. Ну, это причем не только аналитики, это и бизнесовые пользователи. Ну, вот прям. Берем Авито, в котором работает то ли 5, то ли 6 тысяч человек, и там какая-то часть смотрит в BI, и вот 10% от них пользуются дат-каталогом. Мы смотрим на выдачу. Что это значит? Вот ты написал какой-то запрос поисковый, количество объявлений за вчера, и у тебя есть выдача. И мы смотрим, на какую позицию ты кликнешь.
Чтобы потом ее поднимать в результатах поиска?
Либо так, либо чтобы понимать, что мы нормально ищем, что у нас нормальное ранжирование. То есть поиск без ранжирования, как мы для себя поняли, это фуфел. Вот. Ранжирование обязательно должно быть. Прям без него почти нереально сделать удобную систему. Одна из проблем... с эластиком, с которым мы сталкивались, он с русским языком похуже, чем Sphinx взаимодействие. Вот. А поскольку в большинстве своем Авито — это русскоязычная компания, и описания у нас почти все на русском языке, для нас это важно.
Окей.
Вот. Например, для ранжирования, то есть мы используем информацию о том, как часто пользуются витриной. То есть мы не показываем витрины в топе, которыми никто не пользуется. Еще мы смотрим на метрики про... Вот мы делаем новую фичу, и сразу ее начинаем логировать и смотреть, как часто на нее кликают. Вот. И количество... объектов, у которых нет описаний. То есть для нас самое чувствительное.
Погоди, а что, можно завести объект, у которого описания нет? Вы его не отфутболиваете на этапе, когда приходит такой объект вообще в гид?
В общем, тут сейчас у нас есть проблема. Ты новый объект можешь не описать, но если ты начнешь в него вносить исправления, то ты не сможешь это сделать, пока не заведешь описание.
Понял.
Вот. С чем это связано? Это связано с тем, что интеграция у нас устроена таким образом, что мы добавляем информацию об объекте лишь после того, как он появится в мастере.
Понял.
И тут типа вопрос яйца и курицы, да, да. И нам надо что-то пересмотреть в этом плане. Это с одной стороны, а с другой стороны у нас есть некоторые объекты, которые вообще непонятно, что это такое. Ну, из серии у нас есть некая песочница, и песочницу мы тоже индексируем. А в песочнице может быть, ну, полный шлак, прям совсем откровенно. И иногда хочется там тоже наводить порядок, и начинаем активно прокачивать метрику описаний и там тоже.
Окей, понял. Так, ну и последний вопрос, который я вспомнил из тех, что Женя любит задавать. Представим, что я среднестатистический слушатель подкаста, и я захотел погрузиться в область дата-каталогов, дата-квалити, как правильно строить такие системы, может быть, как разобраться в том многообразии или в тех фичах этих систем, которые популярны, и там впоследствии себе работу найти, я не знаю, в Авито или еще где-либо. Какой мой будет путь самурая к получению этих знаний? Что бы ты порекомендовал? Может быть, какие-то курсы, книги или... Я не знаю.
Ну, смотри, по книгам классика Дама Бук. А дальше практика. Ага. То есть, если мы говорим про то, чтобы какую-то систему взять внутрь, ну, ты пока ее не покрутишь, не повертишь, ты не поймешь. Но взять систему с точки зрения Data Quality и Data Governance это только один из маленьких шагов. Без поддержки бизнеса и без запуска процессов на уровне компании это вообще не работает. Ну, совсем. Ну, пока ты не донесешь пользователям, владельцам, стейкхолдерам, что, ребята, на плохих данных вы не можете принимать решения, точнее, можете, но это будут не те решения.
Плохие решения, как ни странно.
Не, может быть и хорошие, но тут как повезет.
В какой-то части, да, в небольшом проценте.
Вот. Пока в компании нет такого понимания, ну, можно сэкономить время и ничего не получить. Вот. Потому что, ну, не работает. И это тяжело. Но это гигиеничный... Вопросы про гигиену, они обычно неинтересны. Ага. Они, ну... Вот я кнопку сделал, это понятно, да. Зачем. Потому что на нее кликают. А вот у меня не 99% хороших данных, а 98%, и чё?
Ну да.
Ну это ж больше, чем 95%. А что такое 95%? Ну.
Да, да. Не, я очень понимаю и разделяю твое мнение в этом. Я согласен, что без поддержки бизнеса достаточной какие-то изменения. Ну, это, по сути, изменение культуры работы с данными внутри компании. И если никто не готов меняться, то чтоб ты там какие супер волшебные палочки не предлагал, никто просто ими не будет пользоваться, да. Потому что не знает, например, как.
Поэтому, отвечая на твой вопрос, что бы я порекомендовал слушателю? Теория. Потестить, как это работает, и научиться продавать себя, продавать свои идеи, доносить до бизнеса важность того, что ты хочешь делать. Потому что коммуникация в данном случае прямо очень важна.
Я еще от себя добавлю, что еще добавить надо в этот список, слушать подкаст «Дата Кофе».
А это да, это обязательно.
У нас очень много интересных разносторонних гостей, которые в том числе и про дата-каталоги рассказывают, и про разные инструменты, технологии, и разные профессии, которые так или иначе все равно работают с данными. Я напомню нашим слушателям, так как нам пора закругляться, что у нас сегодня был еще один эпизод партнерского сезона подкаста «Дата Кофе». Сегодня у нас гостем был, не ведущим, а гостем, представляете, Олег Харатов, руководитель юнита Usage в компании Авито или Авито Тек. Я все время два буду называть, чтобы не путаться. Спасибо, Олег. Мне кажется, очень
спасибо
интересно
большое
получилось. И вопросы, которые я задавал, все ни один не остался без ответа. Супер. Спасибо большое. Пока-пока.
Большое спасибо. Пока.